Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Громкое политическое убийство в Ливане. Международная реакция. Статья Владимира Путина Financial Times. Что такое исламская мода? Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет», некоторые другие наши постоянные рубрики и интересные и важные темы. Итак, переходим к главной международной теме последнего дня. Международное сообщество резко осудило вчерашнее убийство ливанского министра, лидера христианской партии фалангистов Пьера Жмайля. Преступление было совершено накануне обсуждения в Совете Безопасности ООН планов создания международного суда над участниками другого громкого политического преступления в Ливане – убийство бывшего премьер-министра Рафика Харири, которое привело к резкому обострению ситуации в стране. В то же время США на этот раз воздерживаются от прямых обвинений в адрес Дамаска в ликвидации видного ливанского политика. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Президент Ливана Эмиль Лахут в своем телевизионном обращении подчеркнул, что убийцы не должны остаться безнаказанными.
«Мы не позволим оставить этот акт террора безнаказанным. Мы сделаем все, чтобы найти убийц, потому что эти преступники против всего ливанского народа. Я вновь повторю, что наше единство – это наша сила. Единственная возможность разобраться в этом заговоре до конца, работать вместе и найти решение наших проблем как можно быстрее».
Премьер-министр страны Фуад Синьора призвал к скорейшему созданию международного суда для привлечения к ответственности виновных в убийстве бывшего главы правительства Ливана Рафика Харири. Вслед за Харири в Ливане были убиты еще 4 видных политических деятеля, выступавших против вмешательства Сирии во внутренние дела Ливана. Эти преступления ввергли страну в глубокий политический кризис, поставив ее на грань гражданской войны.
Это нападение придаст нам больше решимости создать международный суд, трибунал, который остановит преступников и поможет защитить всех ливанцев, обеспечить их безопасность и свободу, и положит конец этой череде убийств.
Совет Безопасности ООН одобрил накануне план создания международного суда, также резко осудив убийство ливанского министра. Отец Пьера Жмаэля, бывший президент Ливана Амин Жмаэль, призвал ливанцев продолжить дело его сына.
«Пьер стал мучеником во имя страны. Я призываю всех, кто чтит его мученичество, сохранить его дело и продолжать служить Ливану».
С осуждением убийства выступили и многие мировые лидеры, в том числе президент Соединенных Штатов Джордж Буш, передает наш корреспондент Ян Рунов.
Соединенные Штаты рассматривали Пьера Жмаэля как ключевого члена ливанского правительства и теперь опасаются, что его смерть значительно ослабит позиции премьер-министра Фуада Синьоры в борьбе с просирийскими силами. По поводу этого убийства президент Буш сказал: «Мы поддерживаем демократическое правительство премьер-министра Синьоры, и мы поддерживаем народ Ливана, который хочет жить в мире. Мы поддерживаем стремление ливанцев защищать демократию от попыток Сирии, Ирана и их союзников разжечь нестабильность и насилие в этой стране. Я призываю к полному расследованию убийства, к выявлению убийц и сил, стоящих за ними. Мы призываем международную общественность поддержать правительство премьер-министра Синьоры. И лучший путь для этого, чтобы Совет Безопасности ООН принял все возможные меры для создания особого суда, связанного с убийством бывшего премьер-министра Харири. Те, кто заказал это и другие убийства, должны быть преданы суду. Я убежден, что Совет Безопасности ООН должен действовать, не откладывая. Ради мира мы должны осудить тех, кто подрывает молодые демократии и убивает во имя идеологии ненависти».
Говорил президент США Джордж Буш. Эксперт Вашингтонского института Ближнего Востока Дэвид Шенкер в интервью «Радио Свобода» высказал предположение, что убийцы ставили своей целью спровоцировать правительственный кризис в Ливане. «Согласно Конституции Ливана, правительство должно уйти в отставку и должен быть назначен новый премьер-министр, если вы теряете треть своего кабинета. С отставкой на прошлой неделе 6 просирийски настроенных министров, в том числе представителей Хизбаллах и партии Амал, и после убийства министра, поддерживавшего движение за независимость, всего получается 7. Магическое число 8. Когда их станет 8, согласно закону, правительство совпадет. Я полагаю, что убийство соответствует этой тактике. Я думаю, что все это в интересах Сирии. Все вертится вокруг международного трибунала, который должен судить и приговорить убийц бывшего премьер-министра Рафика Харири, погибшего в феврале 2005 года. Сирийцы начали понимать, что проводимое ООН расследование глубокое и всеобъемлющее. На него тратится много денег и используются самые современные технологии, включая тесты ДНК. Так что, судя по всему, они любой ценой хотят остановить расследование и не допустить международного суда. Это был эксперт Вашингтонского института Ближнего Востока Дэвид Шенкер. В то же время многие наблюдатели полагают, что Соединенные Штаты и их союзники воздержатся от прямых обвинений в адрес Дамаска. Напомню, что Сирия только что возобновила дипломатические отношения с Ираком, и это рассматривается как важный шаг в урегулировании иракского конфликта. Такую точку зрения разделяет и политолог Пенсильванского университета Хафиз Малик.
Я думаю, сейчас Соединенные Штаты слишком заинтересованы в скорейшем решении иракского кризиса и в выводе американских войск из Ирака. Для этого нужна помощь Сирии и Ирана. Ухудшать отношения с Сирией сейчас не в интересах Соединенных Штатов. Тем более, что Дамаск только что возобновил дипломатические отношения с Багдадом. Это считается очень обнадеживающим решением Сирии. Вроде бы и Сирии не нужны новые осложнения. И террористической организации Хезболлах надо как-то наладить отношения с христианским меньшинством, без которого не создать нового просирийского правительства. Поэтому сложно сказать, кто заказал это убийство. Все же я не думаю, что Соединенные Штаты возобновят крупномасштабную антисирийскую кампанию на данном этапе.
Говорил политолог Пенсильванского университета Хафиз Малик. Важность участия Сирии в стабилизации ситуации в Ираке отметил в своем заявлении и британский премьер Тони Блэр.
Для нас чрезвычайно важно, чтобы Сирия стала более активным помощником в процессе прогрессивных преобразований в Ираке, нежели препятствием на этом пути.
В то же время эксперт Вашингтонского института Ближнего Востока Дэвид Шенкер полагает, что Дамаск ведет двойную игру. Сирийцы едут в Багдад и говорят иракцам: мы хотим с вами сотрудничать, мы хотим помочь вам. Мы хотим начала диалога и переговоров с США, чтобы достигнуть соглашения с Соединенными Штатами по Ираку. Таким образом, они пытаются продемонстрировать свою позитивную роль изменения позиции по Ираку, чтобы как-то снизить давление, которое будет оказываться на них в связи с этим убийством и расследованием, которое проводит Международный трибунал. Заявил в интервью «Радио Свобода» эксперт Дэвид Шенкер. Андрей Шарогадский, «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия не намерена ратифицировать договор об энергетической хартии Европейского Союза, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Москва, в частности, не согласна с тем, что тарифы на транзит энергоресурсов для внутреннего и внешнего потребления должны быть одинаковыми. В Петербурге совершены новые нападения на иностранных студентов. По данным агентства «Интерфакс», в ночь на понедельник группой неизвестных был избит гражданин Китая, а в ночь на вторник – марокканец. Из Москвы депортированы 22 гражданина Грузии. Правозащитная организация «Международная амнистия» обнародовала доклад о пытках в России. На Украине отмечают вторую годовщину. В Ираке в результате нападений сегодня погибли не менее 14 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Еще одна важнейшая международная новость. В Ливане отменено празднование Дня независимости из-за произошедшего накануне убийства члена правительства, лидера христианской общины страны Пьера Жмаеля. Об этом мы подробно сейчас говорили. Еще более подробно о международной реакции, прежде всего, на убийство христианского политика в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В 20 часов по Москве. Не пропустите. А мы переходим к газетно-журнальной теме. На этой неделе сразу три важнейшие фигуры российской политики опубликовали свои статьи. Причем двое из них в британской прессе. Владислав Сурков продолжил идеологическое строительство на страницах журнала «Эксперт». Михаил Ходорковский в «Экономисте», в лондонском «Экономисте» рассуждал о геополитических вызовах современного мира. А президент России Владимир Путин в Financial Times пытается успокоить европейцев насчет российской энергетической политики. Впрочем, вот после заявления Сергея Лаврова, которое только что вот прозвучало, о том, что Россия не намерена ратифицировать договор об энергетической хартии Европейского Союза, эти выводы, видимо, будут поставлены под сомнение. Путинскую статью сегодня внимательно прочел мой коллега Андрей Бабицкий. Сейчас он находится рядом со мной в студии. Андрей, здравствуйте. Так какие аргументы находит российский президент, чтобы успокоить Европу, как раз накануне саммита ЕС России?
Здравствуйте, Кирилл. Статья, на самом деле, довольно смутная. В самом ее начале президент России описывает некую конфликтную ситуацию, в которой одна из сторон пытается насильно навязать другой искусственные стандарты. Далее Путин описывает перспективы сотрудничества России и ЕС в самых разных сферах и приходит к выводу, что никаких причин для непонимания нет. Подходы близки, а области кооперации можно и следует активно развивать. И лишь в конце статьи президент России вновь возвращается к таинственному конфликту, о котором он вскользь упомянул в начале. В общем, без того было ясно, что нероссийское руководство, настроенное весьма позитивно в отношении будущих в отношении будущего с Европой, пытается навязывать своим партнерам некие искусственные стандарты. В 2007 году истекает срок действия очередного договора о партнерстве и сотрудничестве, который затронет такие сферы, как энергетика, торговля, права человека и визовые режимы. В эту пятницу должна начаться работа над новым соглашением. Владимир Путин предупреждает, совместная работа над этим документом не должна быть омрачена духами вражды, которые кто-то в Европе пытается вернуть к жизни. Вот цитата. «Мы не сможем открыть новую страницу в истории нашего сотрудничества, если поддадимся опасениям относительно растущей зависимости. Люди, которые предостерегают, что Европа может впасть в зависимость от России, видят российско-европейские отношения в черно-белом цвете и пытаются втиснуть их в устаревшую модель свой-чужой. Такие стереотипы, мало связанные с реальностью, но их устойчивое влияние на политическое мышление и практику угрожает возникновением новых линий раздела в Европе». Конец цитаты. В общем, людям, далеким от политики, довольно сложно понять этот очень дипломатичный и неконкретный текст. Однако та же Financial Times дает пояснение. Ее обозреватели Джордж Паркер и Ян Чанский пытаются перевести с дипломатического на человеческий то, что сказал Владимир Путин. В своей статье президент России, хотя и не называет конкретно Польшу, пишут они, несомненно, имеют в виду именно ее, а также семь других бывших коммунистических стран, вступивших в ЕС в 2004 году и относящихся к Москве с подозрением. Польша является самым громким критиком России, угрожая применить право вето для того, чтобы заблокировать начало запланированных на эту пятницу переговоров о заключении нового российско-европейского соглашения о партнерстве. Однако господин Путин также делает выпады в сторону Эстонии и Латвии, в которых, по его мнению, не уважают права этнических русских. Польша, правда, во вторник отметила, что компромисс с Россией возможен, если ЕС поддержит ее усилия по прекращению годичного эмбарго России на польское мясо и овощи, которое, как она заявляет, имеет политические основы и обходится ее экспортерам в сумму около 1 миллиона евро ежедневно. Сомнительно, чтобы эта коллизия разрешилась в пользу Польши. Поскольку уже сейчас среди крупных функционеров ЕС заметно стремление не осложнять отношения с российскими властями по пустякам и принять неизбежное. Энергоносители важнее, чем не энергоносители. Процитирую небольшой отрывок из заявления президента Европейского банка реконструкции и развития Жана Лемьера, на которого сегодня ссылается немецкая Франкфуртер Альгемайне. Россия стремится к диалогу на равных, поскольку хочет добиться признания и уважения в мировой экономике. Россия стремится к законному, длительному партнерству с Европой, с помощью которого может быть облегчен процесс диверсификации российской экономики, считает Лемьер. Москва не может быть довольна тем, что, являясь для Европы важнейшим поставщиком нефти и газа, она, тем не менее, встречает противодействие своему участию в европейских промышленных предприятиях.
Андрей, спасибо. Я отмечу только одну любопытную особенность. Говоря о том, что хватит рассуждать в терминах «свой-чужой», Владимир Путин и, кстати говоря, и Владислав Сурков тоже все время говорят о неких чужих ценностях, которые хотят навязать России. Так что игра не совсем здесь чистая. Андрей Бабицкий читал статью Владимира Путина в Financial Times и отклики на нее. Нашу программу продолжит российская политическая тема. Государственная Дума приняла сегодня во втором чтении поправки в градостроительный кодекс и еще более 40 законов. Все это упрощает, по словам их инициаторов, организацию строительства в России. А критики законопроекта утверждают, что теперь не будет должной экспертной оценки строительных работ, а значит, неизбежны аварии и даже экологические проблемы. В Думе сегодня побывал наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Здравствуйте. Так что же говорят в Думе об этом законе?
Добрый день. Закон, который сегодня был принят Государственной Думой, поправляющий градостроительный кодекс и действительно еще более 40 законов, был на слуху во втором чтении буквально несколько минут. Думцы практически его не обсуждали, поправки были приняты очень быстро, третье чтение тоже теперь, видимо, будет быстро. Причем эта быстрота очень сильно удивляет всех, кто смотрит на прохождение этого закона. Ну, его инициаторы, в частности, руководитель комитета Думского по промышленности и строительству Мартин Шаккум, объясняет суть того, зачем поправки принимались.
Основной момент, ключевой, это создание единой экспертизы и создание единого строительного надзора. При этом раздаются голоса, что якобы упраздняется экологическая экспертиза, пожарная экспертиза и так далее. На самом деле ничего, ни одного вида экспертизы, ни одного вида надзора не упраздняется, не ликвидируется просто. В части строительства эти все виды экспертизы и надзора объединяются в единую экспертизу, которая будет осуществляться единым федеральным органом и органами субъекта и единым надзором.
Из критических голосов, которые, как сказал Мартин Шаккум, раздаются, есть и голос Олега Митваля, зам Росприроднадзора и, в общем, уже вполне публичного политика, который говорит, что раньше общество могло понять экологические аспекты того или иного строительства, теперь ему это будет недоступно.
Не будет уже института общественных слушаний как такового. То есть у граждан России предлагается вообще ничего не спрашивать. Тем более странно, что, в общем-то, о гражданах своей страны забывают депутаты именно за год до выборов. Вот. Ну а уже о том, чтобы упразднить систему экологического контроля, а она, я напоминаю, упраздняется не только в строительстве малоэтажных домов, как бы под каким соусом все это подается, а упраздняется также и при строительстве и эксплуатации любых промышленных объектов, я это подчеркиваю. Это и нефтеперерабатывающие заводы, которые могут появиться во дворе и так далее. И это, конечно, плохо.
Олег Митваль еще говорит о том, что в деле, видимо, очень много денег. Сторонние наблюдатели также говорят, что похоже на очень серьезные финансовые ресурсы, задействованные в прохождении этих законов. Во всяком случае, и Комитет по экологии Государственной Думы сделал отрицательное заключение на закон. И даже президент подписал специальное заключение, где попросил убрать из закона все, что не касается жилищного строительства. Закон, тем не менее, был принят.
Спасибо, Данила. Это был наш корреспондент Данила Гальперович, который сегодня работал в Государственной Думе и следил за принятием поправок в градостроительный кодекс. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. В Томске подводят итоги подготовительного периода перед реализацией проекта создания в регионе так называемой особой экономической зоны техника внедренческого типа. Региональные власти связывают большие надежды с созданием этой зоны после того, как Томск победил на соответствующем конкурсе. Однако, как считают многие наблюдатели, пока видимых успехов на пути создания ОЭЗ, так называют сокращенно эту зону, в Томске нет. На днях посетивший город полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин провел совещание по этому поводу. О том, как продвигается проект создания особой экономической зоны в Томске, рассказывает наш корреспондент в этом городе Мелани Бачина.
Особая экономическая зона была нужна Томску, чтобы развивать интеллектуальный потенциал. Огромные ресурсы России нужно использовать с умом. И именно для этого томичи боролись за право создания зоны в Томске. Оксана Козловская, заместитель губернатора Томской области.
Заявившись как регион, который будет развиваться центром знания, науки и инноваций, мы как раз сделали ставку на инновационные предприятия. 2001 год в структуре валового регионального продукта нефтегазовый комплекс он достигал 40-45%. Сегодня это чуть больше 30%. В 2000 году научно-образовательный комплекс мы впервые рассмотрели как отрасль томской экономики, и он где-то составлял 4-3% валового регионального продукта, то в прошлом году это уже было 7%. У Томской области, у города Томска, этот потенциал очевиден. Один пример. 69 исследователей на 10 тысяч жителей сегодня в Америке. И 151 исследователь на 10 тысяч жителей в Томской области. России не использовать потенциал региона, где постоянно идет восполнение самого главного человеческого ресурса, 100 тысяч населения Томска – это студенты на 500 тысяч жителей. Наверное, было бы непростительно для государства.
Впрочем, выбора у Томской области, кроме как развивать инновационный бизнес, сегодня нет, говорят московские эксперты, изучающие экономику сибирского региона. После того, как из Томска ушел ЮКОС, регион сильно потерял в показателях по экономическому развитию. Особая экономическая зона сегодня – это реальный шанс. Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики.
Регион пострадал очень сильно. 10% потерять темпов роста – это очень высокая доля. Вы видели, как полетели инвестиции в 2005 году. При том, что регион рос очень хорошо в начале 2000-х годов, набрал серьезный потенциал, и сочетание сырьевых ресурсов, инновационные возможности и плюс очень высокого качества населения – действительно уникальное для страны сочетание. И что называется, ну не трогай. Руками. Ну, разбирайтесь вы с бизнесом, разбирайтесь, но не ломайте региональную экономику в процессе этой топтания слонов в посудной лавке, потому что сейчас просто подрубают возможности региона выскочить за его сырьевые вот как бы пределы 90-х годов, когда все росли за счет сырья.
Проект технико-внедренческой зоны в Томске выглядит так. Есть две площадки, северная и южная. Северную во время российско-германского саммита лично открыл президент Владимир Путин. Там уже работает первый резидент. Это компания «Сибур». Нефтехим. Что касается южной площадки, то ее нужно строить с нуля. Много времени ушло на разработку проекта. Местные проектировщики, которым сначала поручили разработку проекта, с задачей не справились. Против них сейчас возбуждено уголовное дело. Они работали без лицензии. Томские власти нашли новых проектировщиков. Кроме того, в Томск пришел Сингапур. Оксана Козловская.
Я думаю, что в первом квартале 2007 года у нас будет законченный план обустройства производственной площадки технико-внедренческой зоны, который как раз является основным документом для вхождения большинства инвесторов. Они должны четко понимать, какая там будет инфраструктура, какие планируются строительства корпусов, какие условия при этом им будут предложены. Вот на все эти как раз вопросы должен дать ответ мастер-план, который сегодня разрабатывает, ну или заказывает акционерное общество особой экономические зоны. И принято решение, что экспертами при разработке мастер-плана будет выступать консалтинговый бизнес Сингапура.
Над темой работала наша корреспондент в Томске Мелани Бачина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Небольшой анонс. В 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте программу «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина вдова известного правозащитника Александра Гинзбурга Арина и бывший посол России во Франции Юрий Рыжов. Вчера Александру Гинзбургу исполнилось бы 70 лет. 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Экономическая панорама», «Новости науки» и, конечно же, очередная «История Запада и Востока», на этот раз из Турции. Но все это, безусловно, после сводки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Россия не намерена ратифицировать договор об энергетической хартии Европейского Союза, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Москва, в частности, не согласна с тем, что тарифы на транзит энергоресурсов для внутреннего и внешнего потребления должны быть одинаковыми. В Петербурге совершены новые нападения на иностранных студентов. По данным агентства «Интерфакс», в ночь на понедельник группой неизвестных был избит гражданин Китая, а в ночь на вторник – марокканец. Из Москвы депортированы 22 гражданина Грузии. Как утверждает Федеральная миграционная служба, они незаконно находились на российской территории. Российские правозащитники считают, что в стране продолжается антигрузинская кампания. Правозащитная организация «Международная амнистия» обнародовала доклад о пытках в России. В документе говорится, что в 2005 году российские неправительственные организации зафиксировали свыше 100 случаев жестокого обращения с задержанными и заключенными в 11 регионах страны. На Украине отмечают вторую годовщину оранжевой революции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Слушайте. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 22 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
22 ноября 1985 года. Программа «Культура. Судьбы. Время». Почему при советской власти поэт Велимир Хлебников, хотя и не был запрещен, но и не печатался широко? Рассуждает историк литературы Александр Жилковский. Вопросы задает наш корреспондент Семен Мирский.
Учитывая, что в Советском Союзе столетие Хлебникова празднуется с большим, прямо государственным размахом, считаете ли вы, что западные хлебниковеды тоже могут внести ценный вклад?
На Западе появился ряд книг о Хлебникове. Можно назвать ставшую уже классической книгу профессора Владимира Маркова. Это книга 60-х годов, которая является, так сказать, классической основой всех дальнейших исследований.
Объясните одно такое противоречие. С одной стороны, в СССР с большой помпой и почестями отметили столетие Велимира Хлебникова. В то же время официальный литературный эстаблишмент Советского Союза отнюдь не поощряет и не советует идти путями, проложенными этим новатором и первопроходцем словесности.
С одной стороны, Хлебников – это великая фигура, и удобно его прославлять и как-то официально с него снимать капитал, тем более, что он коммунистическому мифу никак не помешал, а, может быть, отчасти и способствовал. С другой стороны, совершенно ясно, что революция – это была последняя революция, и нам больше новаторов и революционеров не надо. Хлебников – это типичный революционер. Следовать ему вроде бы не рекомендуется. И хлебниковская революция даже в самых, так сказать, интеллектуальных и богемных, и каких угодно кругах, не полностью победила. Он боролся за полную свободу в стихе. За свободный стих он до сих пор не господствует в русской поэзии. Разве что где-то на окраинах и в стихах таких периферийных, преимущественно эмигрантских поэтов, как Лимонов. Но он не в центре русской поэтической ситуации. Бродский, величайший наш поэт современный, очевидно, все-таки рифмует и пишет ровно, а не по-хлебниковски.
А что касается изданий произведений Хлебникова в Советском Союзе?
В Советском Союзе много было издано, но давно отсутствует полное издание. Самое полное издание скомпилировано Марковым, и оно существует на Западе, а не в России. Ну, ситуация типично советская. Поэта могут, или вообще культурную фигуру могут прославлять, но желательно, чтобы она была мертвая, а тексты его были недоступны. Можно в России читать подробно было биографии Чаплина и книги о Чаплине, но нельзя было видеть фильмов Чаплина. Ну и в какой-то мере так же обстоит дело с Хлебниковым. Он, конечно, не запрещен, его книги есть у людей в библиотеках, но массово он недоступен, конечно.
Программа «Культура. Судьбы. Время». Об отношении советской власти к Велимиру Хлебникову рассказывал Александр Жилковский. Радио «Свобода». 22 ноября 1985 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории русской литературы, советского литературоведения и радио «Свобода», конечно же, мы возвращаемся к новостям, но не к политическим, а научным. Одна из любопытных и обнадеживающих научных новостей последних дней, генетики нашли способ восстановления тканей кровеносных сосудов, костей, мышц и кожи. Об этом и о других последних событиях в научной сфере Ольга Орлова.
С
Специалисты Пенсильванского университета разработали новый метод очистки сточных и промышленных вод. Вместо песка или угля в качестве фильтра предложено использовать отработанные резиновые автопокрышки. Для производства фильтров их нарезают на куски, измельчают до определенного размера, извлекают остатки металлического корда и промывают. Фильтры пассивной очистки на основе резины работают дольше, и вода проходит через них значительно быстрее, поскольку, в отличие от традиционных фильтров на песчаной и угольной основе, они медленнее забиваются частицами грязи. Ожидается, что новый метод очистки внесет также большой вклад в улучшение экологии за счет утилизации использованных автопокрышек. Онкологи из университета Рокфеллера обнаружили, что так называемые дендритные клетки, являющиеся частью иммунной системы млекопитающих, способны изменить биологию раковых клеток. Изучая множественную миелому, раковое заболевание, при котором происходит неконтролируемое деление плазматических клеток в костном мозге, ученые заметили, что добавление дендритных клеток в культуру опухолевых клеток миеломы вызывает десятикратное увеличение скорости роста раковых клеток. Кроме того, дендритные клетки способствовали росту колоний раковых клеток лимфом и легочных опухолей. Специалисты также определили, что дендритные клетки способны включать и обратное развитие клеток миеломы. Это означает, что состояние раковых клеток не является необратимым. Биологи из института имени Джонаса Солка показали, что процесс регенерации у позвоночных находится под контролем мощной белковой сигнальной системы. В результате ее активирования, например, у цыплят, снимался барьер, запрещающий регенерацию тканей у птиц и млекопитающих. Затем у птенцов развивалось нормальное крыло взамен удаленного. Включая и выключая несколько основных генов, ученые добивались у некоторых видов позвоночных изменения способности к регенерации кровеносных сосудов, костей, мышц и кожи. В штате Юта прошли испытания модернизированного ракетного двигателя FSM-13, многоразового твердотопливного ускорителя для космического корабля Space Shuttle. Основными целями испытания являлись определение оптимальных режимов съемки во время ночного запуска пилотируемого комплекса и сбор данных о работе двигателя. Для этого во время теста специалистами НАСА велась запись на 31 видеокамеру. Новый ракетоноситель предполагается использовать для разгона пилотируемых космических кораблей «Орион», которым предстоит совершить посадку на Луне.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит очень актуальная, к сожалению, тема. Одно из самых тяжких недавних автопроисшествий в Петербурге. «Жигули», которым управлял пьяный водитель, протаранил группу пешеходов на Пушкинской улице. 10 человек ранены, погибла девушка. Проблема пьянства за рулем одна из самых острых для россиян. Все чаще говорят об ужесточении наказания за это преступление. Тему продолжит наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В отношении Сергея Григорьева, задержанного по подозрению в совершении ДТП на Пушкинской улице, возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 2, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальный срок, который определен по этой статье в Уголовном кодексе, до 5 лет лишения свободы в колонии поселения. Если количество жертв увеличится до 2 и более, то до 7 лет. Говорит заместитель начальника главного следственного управления при ГУВД Петербурга и Ленинградской области Андрей Каминский.
Подозреваемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть человека, задержан. Как вы знаете, он находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому по закону сразу с ним следственные действия проводить было нельзя. После того, как он пришел в себя, начался его допрос. В принципе, человек раскаивается в содеянном.
Вряд ли раскаяние протрезвевшего Сергея Григорьева, которому мама подарила машину всего год назад, поможет погибшей девушке и трем молодым людям, все еще находящимся в больнице в тяжелом состоянии. Нет никакой гарантии, что человек, отделавшийся за подобные деяния сравнительно легко, не сядет снова за руль в нетрезвом виде. Именно поэтому уже давно раздаются призывы ужесточить наказание за пьянство за рулем, которая по статистике сегодня является второй после превышения скорости причиной ДТП. Причем пьяные водители часто становятся виновниками аварий с массовыми жертвами. После аварии на трассе Рязань-Клепики, когда пьяный водитель, врезавшийся в колонну курсантов, задавил насмерть 6 человек, министр обороны Сергей Иванов предложил внести в Уголовный кодекс поправки, согласно которым нетрезвому водителю будет грозить до 5 лет лишения свободы, даже если он не причинил никому вреда. Если же такой водитель станет причиной ДТП, в котором погибнет человек, поправки предполагают лишение свободы до 10 лет. Уже до конца года планируется внести в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность введения уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Поступило также предложение пожизненно лишать такого водителя прав и конфисковать автомобиль. Правда, на это юристы возражают, что это будет нарушение статьи Конституции России о неприкосновенности частной собственности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Александр Костев.
Атеизм в России становится вреден для карьеры, а выбор веры зависит от политической географии. Так начинается материал Натальи Оленич под заголовком «Партийный псалтырь» на интернет-сайте «Газета.ру».
В прежние времена человек, мечтающий о приличном вузе, чиновной и даже научной карьере, не мог не обзавестись как минимум комсомольским, а еще лучше партийным билетом. Точно так же успешное продвижение по жизни, во всяком случае по некоторым ее тропам, скоро будет невозможно. Можно для атеистов, не воинствующих, а самых, что ни на есть, пассивных. Из числа тех, кто радуется Рождеству Христову или Курбан-Байраму исключительно как праздничному выходному дню, готов с равным энтузиазмом поглощать пасхальные куличи, пасхальную же мацу или угощаться жирным пловом по окончании Рамадана. Тех, кто равнодушен к идеологическим спорам о божественном или обезьяньем происхождении человека.
Наталья Оленич замечает, сегодня, чтобы быть вхожим в горние вершины российской политики, уже недостаточно быть просто лояльным к Кремлю. А простого обзаведения партийным билетом «Единой России» маловато для претензий на дальнейшее карьерное продвижение. На всякий счастливый случай нужно иметь в арсенале полный набор качеств, необходимых для соискателя на самые высокие государственные посты. Крест в этот необходимый минимум политика теперь, безусловно, входит. Для государственных мужей это часть работы. Для остальных есть гарантированная Конституцией свобода совести. Но беспокоит следующее.
На самом деле наступление церкви, в первую очередь РПЦ, которая причисляет к своей пастве чуть ли не все русское население страны, уже идет. Московский патриарх открыто заявляет, что государство не вправе определять мировоззрение подрастающего поколения. Следующим шагом будет претензия на определение этого мировоззрения церковью. Это позволяет предположить все более тесное влияние отделенной от государства церкви на представляющих это самое государство чиновников.
Насаждаемая сверху религиозность на сей раз может аукнуться не воинствующим атеизмом, но серьезными межконфессиональными проблемами, считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов, проблемами которых не выдержит огромная, пестрая и ни во что по-настоящему неверующая страна.
Дело в том, что смешение политики и религии вещь совершенно не новая. И, конечно, сейчас Россия ничего принципиально оригинального в этом смысле не переживает. Но вот решение политических споров, когда к ним добавляется религиозная компонента, становится особенно болезненным и тяжелым. Этому множество примеров в истории и средневековой, и нового времени. И, конечно же, есть и современные примеры того, как религиозная оболочка плохо влияет на политическую составляющую и наоборот. Дело в том, что религиозность нашего эстаблишмента носит сугубо политико-географический характер. Где-то выгодно быть православным, где-то выгодно быть мусульманином. И при ужесточении политической конкуренции религиозный фактор может стать одним из символов этой конкуренции. Ну а процесс запустить легко, а остановить очень сложно.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия не намерена ратифицировать договор об энергетической хартии Европейского Союза, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В Петербурге совершены новые нападения на иностранных студентов. Из Москвы депортированы 22 гражданина Грузии. Правозащитная организация «Международная амнистия» обнародовала доклад о пытках в России. В угольной шахте на юго-западе Польши, где во вторник произошел взрыв метана, спасательные работы приостановлены. Из-за угрозы повторного взрыва под землей блокированы 15 шахтеров. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Объем ВВП России в октябре вырос на 8,2%, а с начала года на 6,8% по сравнению с аналогичными показателями 2005 года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Согласно официальному прогнозу министерства, в 2006 году объем российской экономики должен увеличиться на 6,6%. Однако его представители уже заявляли о том, что оценка роста ВВП страны может быть скорректирована до 6,7-6,8%. Задолженность по заработной плате в России в октябре сократилась на 5,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составила примерно 5 миллиардов 730 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. 94% просроченного долга по зарплате приходилось на долю предприятий и организаций. Вместе с тем, по сравнению с сентябрем, объем их задолженности сократился на 4,3%. Между тем, в октябре в России вступили в действие поправки в Трудовой кодекс, ужесточающие ответственность работодателей за несвоевременную выплату заработной платы. В том числе, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, расширяются и возможности наемных работников по защите своих прав.
Трудовой кодекс дает право работнику приостановить работу в случае задержки заработной платы. Мы уточнили о том, что в этом случае работник может не находиться на рабочем месте, и обязанность работодателя будет известить его о том, что он может погасить задолженность, а работник может вернуться к работе. За работником сохраняется в этом случае трудовое место, трудовая книжка. Он может искать самостоятельное дополнительные заработки без какого-либо угрозы дисциплинарного воздействия.
Сегодня в России начались биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента государственный концерн «Газпром» в 2006-2007 годах сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом, это менее 3% общего потребления газа в России за год. Как ожидается, решение о перспективах биржевой торговли газом на внутреннем рынке правительство страны примет осенью 2007 года. Оптовая цена на газ для российских потребителей к 2010 году может увеличиться с нынешних 40 до 90 долларов за 1000 кубометров, сообщил представитель Федеральной службы по тарифам Денис Волков. Он также заявил, что его служба стремится к выводу оптовых цен на газ на общеевропейский уровень. Однако пока это невозможно, поскольку повлекло бы повышение действующей цены в 4 раза. По словам представителя Федеральной службы по тарифам, в России такая возможность появится после 2010 года. Эксперты считают, что повышение цен на газ приведет к более быстрому внедрению в промышленности энергосберегающих технологий. В противном случае, по их мнению, Россия уже в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом этого топлива. Однако представитель концерна «Газпром» Сергей Панкратов говорит, что газа в России хватит еще на несколько десятков лет.
Глобальные опасности, связанные с нехваткой энергоресурсов, в мире практически не существует. К настоящему времени из недр земли извлечено до 20% потенциальных запасов нефти и 10% запасов газа. Запасы российского газа с учетом освоения прогнозных ресурсов, запасов, достаточно для обеспечения ежегодной добычи в размере 800 миллиардов кубических метров в течение 60-80 лет, а с учетом нетрадиционных ресурсов газа в течение порядка 150 лет.
Государственная Дума России приняла во втором чтении изменения в градостроительный кодекс страны, предусматривающие устранение административных барьеров и создание условий для увеличения объемов жилищного строительства. В частности, законопроект упрощает механизм вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков, предназначенных для этих целей. Кроме того, как сообщил председатель Комитета Палаты по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шакум, поправки уточняют порядок проведения экспертизы строящихся зданий.
Я со всей ответственностью заявляю, что никакие экспертизы, никакие надзоры не отменяются. Просто создается единая строительная экспертиза и единый строительный надзор.
Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков к 1 октября 2006 года увеличилась на 1.5% по сравнению с 1 июля и составила 14,42%, говорится в материалах Центрального банка. Сейчас в России действует примерно 1200 банков. Из них 148 имеют в составе своих акционеров иностранных инвесторов, а 14 полностью им принадлежат, говорит главный аналитик Альфа-банка Наталья Орлова.
В принципе, очевидно, что многим российским банкам даже был бы выгоден более активный приход иностранных банков на российский рынок, потому что это возможность приобрести зарубежных партнеров и, в принципе, возможность поднять уровень сервиса на розничном рынке на более высокий уровень. Поэтому мне не кажется, что в России есть какая-то оппозиция, во всяком случае, внутри банковского сообщества по допуску иностранных банков на рынок.
Министерство экономического развития и торговли России предлагает организовать в 2007 году специальный выпуск государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог, сообщил руководитель министерства Герман Греф. При этом министр сослался на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. Параметры возможного государственного займа в России для строительства автодорог пока не определены. Курс доллара на сегодня 26 рублей 65 копеек, на завтра 26.61. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек, курс на четверг 34.25. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Манекенщицы из стран Востока пользуются в мире все большей популярностью. По мнению турецкой прессы, европейский тип модели с так называемым героиновым шиком – идеал вчерашнего дня. Новой звездой подиумов становится племянница Бен Ладена, мусульманка Вафа, которая живет в США и заключает миллионные рекламные контракты. Что же представляет собой исламская мода и можно ли вообще говорить таковой, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Исламские песнопения нашиды традиционно сопровождают показы мусульманской одежды. Длинные юбки, головные уборы, блузы с капюшонами, закрывающими шею до самого подбородка. Демонстрация исламских мод вряд ли напоминает европейское дефиле. Сдержанный строгий стиль, полное отсутствие косметики и обуви на высоких каблуках. Взыскательные наставники учат исламских моделей держаться на подиуме. Представляя мусульманский наряд, запрещается смотреть в упор на зрителей. Особое внимание уделяется нижней половине тела. Походка от бедра, конек всех манекенщиц мира, строго запрещена. 20-летняя модель Айше не первый год демонстрирует одежду для верующих. «Мы привыкли воспринимать мусульманские одежды как некий отказ от всего земного. Мусульманкам запрещено пользоваться декоративной косметикой, нельзя выщипывать брови. Это искажает то, что сотворил Аллах. Однако в современном мире все меняется. Нравы, люди, взаимоотношения. И только слепой может этого не видеть». Несмотря на свет характер государства, исламскую одежду предпочитают более 20% турецких девушек в возрасте от 15 до 23 лет. Исламское платье стало неотъемлемой частью модного молодежного стиля. Ношение хинджаба ассоциируют с подростковым бунтарством. Молоденькие турчанки меняют западный стиль на исламский в знак протеста против слишком свободных нравов сверстников. По мнению прохожих на стамбульских улицах, мусульманский платок придает чувство защищенности, повышает самооценку, позволяет занять более респектабельное положение в обществе. На нас с глянцевых обложек призывно смотрят раздетые красотки, но большая часть женского населения от такого зрелища только краснеет. Человечество устало от обнаженности. Женщины предпочитают консервативный стиль. Удлинились юбки, которые доходят теперь до щиколоток. Один из самых известных турецких дизайнеров мусульманской одежды, модельер Йылдырым Марук, представляет свои коллекции на самых модных дефиле в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. Однако в Турции дизайнер не раз подвергался жесткой критике. По мнению турецких теологов, созданные дизайнером модели не соответствуют основным требованиям шариата. Модельер слишком активно внедряет западный стиль, отходя от исламских канонов. В ответ Йылдырым Марук заявил, что соблюдает основные ограничения хотя бы в отношении цвета. В его коллекциях нет тканей ярких цветов, например, красного и желтого, которые явно привлекают внимание окружающих. Линию талии обычно не подчеркиваем, а наоборот завышаем сантиметров на 5. Крой моделей должен быть достаточно простой, но их украшает разнообразная вышивка. Люблю использовать национальные традиции. Например, позолоченную нить, стразы, камни, элементы исторических костюмов османов. Получается настоящий исламский винтаж. Исламский купальник – последний писк мусульманской моды. Еще недавно, не желая оголяться на публике, религиозные женщины избегали пляжей. Купаются мусульманки, полностью закрывая тело. На узкую шапочку надевают костюм, а сверху накидку, которая закрывает женщину от шеи до щиколоток. Некоторые турецкие журналисты, насмехаясь над исламским купальным костюмом, называют его чудным, глупым и безвкусным. Однако критика никак не сказывается на продажах. Ведущий производитель одежды для мусульманских женщин компания «Хашема» с трудом успевает удовлетворять растущий спрос. Только в прошлом году компания продала более 25 тысяч исламских купальных костюмов. В числе самых известных покупательниц называют Хайрунису Гюль, супругу министра иностранных дел Турции. Говорит Айшегюль Курнас, модный обозреватель молодежного интернет-сайта. Все жены членов кабинета министров, сформированного правящей исламистской партией справедливости и развития, так называемые закрытые мусульманки, которые всячески рекламируют подобную традицию. Особенно жена премьер-министра страны Эмина Эрдоган, которая постоянно посещает показы мусульманской одежды и сама большая модница, обладательница гигантской коллекции платков. К тому же, турецкие законы предоставляют значительные льготы производителям, изготавливающим одежду исламского стиля. Искушенные в вопросах моды турецкие дизайнеры уверяют, что вскоре мусульманский платок займет достойное место на мировых подиумах. Эмансипированный и развращенный Запад уступит место консервативному и нравственному Востоку. Европейские женщины удлинят юбки, закроют лица, а мужчины наденут тюрбаны. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Секреты турецкой моды в очередной истории Запада и Востока. На этот раз, конечно, истории Востока нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой. Завершили очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений следующий час нашей программы. Главные международные темы. 2 года оранжевой революции на Украине. Ситуация в Ливане после убийства видного христианского политика. И ситуация политическая в Чехии, где никак после выборов не могут создать устойчивое правительство. Оставайтесь с нами.
Это печальный день для Ливана. Мы потрясены убийством.
Они берут малолетних детей, изолируют их от общества. Ребенок слепо следует догме.
Организованная преступность в топливно-энергетическом комплексе внедрилась везде.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Летер убивал свои жертвы, вводя им коктейль из сильнодействующих лекарственных препаратов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.